Погоде. В Москве сегодня обещают небольшой дождь, температура воздуха плюс 12. Такая же температура воздуха и в Санкт-Петербурге, но там нет дождя, только облачно. В эфире утренний информационный выпуск программы «Время свободы». Сегодня 25 августа, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – подготовка в российских школах к новому учебному году. В память о Наталье Естемировой в центре Москвы прошла акция памяти погибшей чеченской правозащитницы. Ульяновск хочет выбирать мэра и собирает подписи. Расскажем об этом, а также обзор российских газет, городской репортаж. Ну и напомню еще раз вопрос программы. Надежно ли обеспечивается безопасность школ в вашем городе? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. И можете также поучаствовать в дискуссии на эту тему на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, первая тема программы – безопасность российских школ накануне нового учебного года. Во многих учебных заведениях страны проведены антитеррористические рейды, а в Москве сегодня в 919-й общеобразовательной школе пройдут показательные тактико-специальные учения по предотвращению террористического акта. Журналистам продемонстрируют набор тех средств, который должен быть в каждой школе. Однако, как говорят эксперты, финансовое положение многих учебных заведений не позволяет дирекции обеспечить необходимые меры безопасности. У микрофона «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин.
Ежегодно Государственная Дума проваливает наши предложения, направленные на то, чтобы федеральный бюджет профинансировал, наконец, программу «Безопасное образовательное учреждение». Когда мы говорим о том, что, например, в Оренбургской области школа обрушилась во время ремонта, проблема упирается в так называемый 94-й закон. Закон, связанный с выделением средств и размещением их на конкурсной основе. Дело в том, что конкурсные процедуры страшно забюрократизированы, и пока Минфин или соответствующие органы власти в субъекте федерации примут решение, пока будут подписаны все бумаги, пока будут выделены деньги, пока пройдет конкурс, как правило, проходят и золотые для ремонтов летние месяцы. Поэтому все чаще мы наблюдаем, когда школы и детские сады ремонтируются во время учебного года. Это почти всегда чревато рисками. Поэтому мы предлагали внести изменения в 94-й закон, однако пока внесены только косметические. Поэтому мой прогноз заключается в том, что очень бы хотел ошибиться, что серьезного улучшения с безопасностью образовательных учреждений в ближайшее в России произойдет вряд ли. А учитывая, что кризис почти всегда усиливает преступность, можно даже ожидать роста напряженности в этой области.
В эфире «Радио Свобода» был Олег Смолин, заместитель председателя Думского комитета по образованию. Ну, а наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина обратилась на улицу города к прохожим с вопросом, надежно ли обеспечивается безопасность школ в Волгограде.
Безопасность школ в нашем городе не обеспечивается вообще никак, по-моему, потому что, на самом деле, чтобы школы были полностью защищены, там нужно ставить какую-нибудь охрану. Но охраны там такой серьезной нет. Во всяком случае, я не встречал. Любой желающий, по-моему, может войти в любую школу.
На мой взгляд, надежно. Те школы, в которых я была когда-либо, и охрана, и пожарная сигнализация, я думаю, что сейчас практически все школы обеспечены. Без этого просто учебный год не начинают. Их предварительно все проверяют. Поэтому, на мой взгляд, да, с этим у нас все благополучно. Кроме охранника на пути, как правило, есть еще тревожная кнопка у этого охранника, которая сразу вызывает наряд вневедомственной охраны. И единственная здесь проблема – это то, что за это за все платят родители. Это главная проблема. А остальное все, да, он выполняет все, что должен.
Безопасность совершенно не соблюдается. Мне кажется, любой желающий может войти. Проблем нет. Охрана, как правило, это дядечки за 50. Ну, они могут не увидеть. Можно просто сказать, пришел на родительское собрание. Пусть проверяет. Пока он будет проверять, я могу сделать все, что угодно. Опять же, при условии, что я знаю школу и как бы я знаю, куда идти. Мне кажется, вот когда школа заново организуется, то там порядка больше. Ну, то есть там двери нормальные, охранник стоит нормальный с течением времени. уже не так.
Да, в нашем лицее достаточно надежно обеспечено. Это можно видеть на том примере, когда приходишь в лицей, и, в общем-то, сразу на входе каждый из охранников поинтересуется, куда вы идете, любое либо собрание или посещение там классного руководителя. Всегда это как-то достаточно строго отмечается охранником в режиме пропуска.
Мне кажется, надежно, потому что вот мой брат младший учится в школе, и там есть система безопасности своя. Там есть и как охранник, там есть специальная дверь железная с домофонным входом. И это единственный вход в школу, единственная, мне кажется, возможная мера для пресечения каких-то ситуаций. Контроль ведется.
Так, волгоградцы отвечали на вопрос, надежно ли обеспечивается безопасность школ в вашем городе. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
В понедельник в Москве и других российских городах прошли акции памяти правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой на Северном Кавказе. Митинги и пикеты были приурочены к 40 дням с ее убийства. В российской столице на таком митинге побывал Данила Гальперович.
В центре Москвы под дождем около сотни человек почтили память убитой правозащитницы Натальи Эстемировой и напомнили о том, в какой обстановке это убийство произошло. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов только что вернулся из Грозного и, вспоминая Наталью Эстемирову, говорил о том, что эта женщина, перебарывая страх, делала то, что считала своим долгом, рассказывала правду о том, что происходит сейчас в Чечне.
Она начала подписывать статьи своим именем. Она, как и до конфликта с Кадыровым, не носила платок, хотя там навязана всем нравственность, платки нужно носить, нравственными быть. Что это такое? На самом деле это хорошо известное определение из старого времени. Она пыталась жить как свободный человек в несвободной стране. Только когда-то за это сажали. Наташу убили. На 40-й день нету никаких митингов в Грозном, потому что люди считают, что смертельная опасность даже выразить солидарность с убитым человеком. Это, наверное, что-то говорит об обстановке. Обстановка действительно тяжелая. В Чечне очень красиво, очень красивые фасады. За этими фасадами происходят страшные вещи. Есть жуткий страх.
На митинге памяти Натальи Эстемировой много раз вспоминали президента Чечни Рамзана Кадырова, и участники акции выражали свою уверенность в том, что Кадыров причастен к убийству правозащитницы. На одном из плакатов так и было написано: «Рамзан Кадыров виновен в убийстве Натальи Эстемировой». А лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, выступивший с требованием отставки Кадырова, так объяснил для «Радио Свобода» необходимость этого шага.
На следователя федерального, конечно, будет оказано максимальное давление. Здесь у меня сомнений нет. Именно поэтому мы предлагали на время расследования отстранить Кадырова от власти. То, что делает Кадыров, он установил тоталитарный режим и пытается изнасиловать, скажем так, население Чечни. Я думаю, что временный успех может быть, но никакой дальней перспективы этого нет.
При этом правозащитники считают, что даже если следствие установит причастность руководства Чечни к убийству Натальи Эстемировой, есть очень мало шансов на то, что правосудие совершится. Как будто подтверждая это, в понедельник в Грозном побывал премьер Владимир Путин и своим визитом подтвердил свою поддержку Рамзана Кадырова. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Росгидро» утверждает, что техническое состояние Саяно-Шушенской гидроэлектростанции до аварии было удовлетворительным. В дагестанском городе Хасавюрт этой ночью было обстреляно здание ГУВД. Пострадавших нет. В центре Москвы прошел митинг памяти убитой чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Украина отрицает участие своих военных в боевых действиях в Южной Осетии. Северная Корея пригласила спецпредставителя США посетить Пхеньян для переговоров по ядерной программе КНДР. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. В 10 часов утра слушайте сегодня в эфире «Радио Свобода» программу «Время политики». В программе беседа с известным американским историком и политологом, автором трилогии «Россия и Европа 1462-1921 год» Александром Яновым. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас время прямого включения. Ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов, который расскажет о том, какие информационные темы будут подниматься сегодня в наших дневных выпусках. Марк, доброе утро.
Михаил, доброе утро всем нашим слушателям. Прежде всего скажу, что в эти минуты приходят новые сообщения из Хакасии, Саяно-Шушенской ГЭС. Там этим утром прошла встреча исполняющего обязанности председателя правления ООО «Русгидро» Василия Зубакина с родственниками погибших в результате аварии на ГЭС. И на этой встрече Василий Зубакин сделал несколько важных и интересных заявлений. Прежде всего, он заявил, что, по мнению руководства компании «Русгидро», авария не была связана с человеческим фактором. Это опровергает одну из версий произошедшего, которая озвучивалась экспертами. До окончания следствия, впрочем, заметил Зубакин, причины аварии не будут озвучены. И еще одно заявление, которое было сделано на этой встрече, о том, что техническое состояние Саяно-Шушенской ГЭС до аварии было удовлетворительным. Непонятно, правда, что конкретно вкладывается в это слово «удовлетворительное», но господин Зубакин заявил, что за 5 лет на Саяно-Шушенской ГЭС не было никаких серьезных аварий. Цитата по информационным агентствам: «Я могу однозначно сказать, что техническое состояние было нормальным», сказал Василий Зубакин.
И такое ощущение, Марк, что Василий Зубакин сам себе противоречит. Он говорит, что человеческий фактор исключается, но, с другой стороны, состояние станции техническое было удовлетворительное.
Вот тема интереснее узнать теперь после таких противоречащих друг другу заявлений, что же именно стало причиной аварии, которая, напомню, произошла 17 августа и унесла жизни 69 человек. Продолжаются спасательные работы. Судьба 6 рабочих Саяно-Шушенской ГЭС остается неизвестных. Они считаются пропавшими без вести. Еще немного о российских темах. Сегодня в центре внимания в центре внимания информационных программ «Радио Свобода» будет проблема сохранения исторического и культурного наследия Москвы. И вот почему. Координатор общественного движения «Московский совет» передали на имя руководителей комиссии про градостроительство, землепользование и застройки при правительстве Москвы свои замечания по проектам генплана Москвы до 2025 года. Они подготовили эти замечания по итогам публичных слушаний по этим проектам. Они проходили в Москве недавно, в конце августа. И еще один круглый стол сегодня состоится в Москве, за которым мы последим. Он называется «Сохранение исторической Москвы. Приоритетный вопрос гражданского общества». В нем примут участие кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики РФ Гарри Каспаров, член политсовета движения «Солидарность», чемпион мира по шахматам и другие общественные деятели. Среди обсуждаемых вопросов будут сотрудничество общественных организаций, чтобы противодействовать уничтожению исторической части Москвы. И у вас, Михаил, насколько я знаю, в программе тоже об этом пойдет речь.
Да.
И международные новости. Независимая избирательная комиссия этим утром объявит предварительные официальные результаты выборов в Афганистане. Оба ведущих кандидата обвиняют друг друга в подтасовках, но по предварительным данным все-таки победу одержал действующий президент Хамид Карзай. Вот этим утром появились сообщения, правда, пока со ссылкой не на избирком Афганистана, а на Министерство финансов этой страны, о том, что Хамид Карзай набрал на выборах 68% голосов. И продолжим серию репортажей наших европейских корреспондентов, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны.
И эта тема тоже будет у нас сегодня в программе во втором части. Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. В Ульяновске инициативная группа начала собирать подписи в поддержку местного референдума о порядке выборов главы города. Горожан хотят спросить, как лучше выбирать мэра – всеобщим голосованием или из состава депутатов городской думы. По заявлению организаторов, только так можно противостоять попыткам региональной власти отменить прямые выборы мэра. За 20 дней инициаторам предстоит собрать 26 тысяч подписей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Это уже вторая попытка провести референдум по процедуре выборов мэра Ульяновска. Первая попытка, предпринятая весной этого года, сорвалась. В отведенное время не успели собрать необходимого числа подписей. Но усилия не пропали даром, считает член инициативной группы Евгений Лытяков.
Если бы мы не поставили вопрос о проведении референдума несколько месяцев назад, решение о изменении способа избрания мэра было бы уже принято. По одной простой причине. Инициировано оно было из определенных достаточно высоких структур. Но после того, как вопрос был поставлен, к вопросу было привлечено внимание общественности, возможность вот такого кулуарного решения, она была просто-напросто ликвидирована начисто.
В недрах областного правительства давно вынашивают планы отменить всенародные выборы главы Ульяновска и тем самым встроить эту должность в вертикаль власти. Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев говорит, что позиция думы неизменна.
Председатель Ульяновской городской думы и большинство депутатов городской думы на сегодняшний день стоят на позиции сохранения всенародных выборов мэра города Ульяновска.
Инициаторы референдума осознают, что это мероприятие затратное, и в условиях кризиса бюджетные деньги лучше бы потратить по-другому. Они были готовы отказаться от референдума, если бы городская дума публично в официальном письме пообещала не менять порядок избрания мэра, закрепленный в уставе города. Дума такое обещание дать отказалась, и вместо этого утвердила вопрос референдума. Председатель горосбиркома Вадим Андреев напоминает его формулировку.
Звучит буквально так: согласны вы изменить существующий порядок избрания главы муниципального образования города Ульяновск для того, чтобы главу муниципального образования избирали из его состава депутаты?
Евгений Латяков считает, что сегодня в стране важно сохранить остатки демократических процедур, несмотря на затраты.
Кстати, референдум – это одна из оставшихся демократических процедур. Но процедура осталась, возможность ее реализации, она сведена к нулю путем такой полировки законодательства. Достаточно сказать о том, что из всех выборных процедур изъято порог явки, а в референдуме оставлен порог явки, причем 50%. Это процент, которого с трудом достигают на президентских выборах.
Даже сами инициаторы, похоже, не верят, что им удастся вывести на референдум больше половины избирателей, при том, что явка на местные выборы не превышала 20%. Поэтому создается ощущение, что самим организаторам сегодня не хватает энтузиазма. Впрочем, говорят они, состоится референдум или нет, неизвестно. Зато, пока он готовится, власть не сможет продавить антидемократическое решение об отмене всенародных выборов мэра. Сбор подписей заканчивается 9 сентября. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В США начинается расследование, были ли злоупотребления со стороны сотрудников ЦРУ при работе с подозреваемыми в терроризме. Это главная тема нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама подвел окончательную черту под прошлым, передав право ведения допросов лиц, подозреваемых в связях с террористическими организациями, специальной группе следователей, которая будет курироваться Белым домом. Прежде это входило в функции ЦРУ, которая стала в понедельник объектом нового расследования относительно законности мер, применявшихся при допросах членов Аль-Каиды, рассказывает Ян Рунов.
Новый орган выведен из-под контроля ЦРУ. Он будет базироваться в здании Вашингтонской штаб-квартиры ФБР, и во главе этого органа будет стоять высокопоставленный сотрудник ФБР. Группа будет подотчетна Белому дому. Директор Центра за мир и свободу при независимом институте в Вашингтоне Айван Илланд разъяснил суть и задачи новой группы.
Администрация пытается этим стандартизировать процесс допроса подозреваемых в терроризме, дабы не допустить нарушений, которые имели место при администрации Буша. Обязательным для исполнения будет служить руководство, которому следуют военные в армии, допрашивая пленных. Там указаны 19 разрешенных методов, включая в редких случаях изоляцию заключенного. Руководство запрещает раздевать заключенных догола, угрожать им собаками, подвергать их пытке водой, ватербордингом, холодом или жарой, имитировать казнь, лишать пищи, воды и медицинской помощи. Раньше у военных были одни стандарты, у ЦРУ другие. Теперь правила будут единые, и Белый дом будет контролировать процесс. В постановлении администрации говорится, что в случае депортации предполагаемых террористов в другие страны, Соединенные Штаты должны получить твердое заверение в том, что эти люди не будут подвергаться пыткам. Что вы думаете о такой задаче? Это вызывает некоторые сомнения. Почему надо выдавать подозреваемых другим странам? Эту практику надо прекратить, ибо в других странах может применяться изощренная техника пыток.
Одновременно с созданием новой группы по ведению допросов, министр юстиции Эрик Холдер решил возобновить расследование некоторых дел, связанных с издевательствами, которым были подвергнуты заключенные, находившиеся в тюрьмах ЦРУ. Расследование возглавит прокурор Джон Дерхам. Он должен выяснить,
достаточно ли улик для того, чтобы начать полное уголовное расследование действий бывших и продолжающих служить сотрудников ЦРУ, нарушивших закон при допросах заключенных. Выбор министра юстиции Холдера пал на прокурора Дерхэма, поскольку он в течение 2 лет расследовал историю с уничтожением в 2005 году видеозаписи ведения допросов сотрудниками ЦРУ. Директор ЦРУ Леон Пинетта заявил, что он встанет на защиту тех своих сотрудников, которые делали то, что им было приказано, а за нарушение существовавших правил виновные уже понесли дисциплинарные наказания. Рассказывал Ян Рунов. Потенциальный выход российской экономики из состояния спада, выход который, согласно официальной российской статистике, состоялся в июле, вряд ли обещает России скорое возвращение к временам сравнительного преуспевания. Причина одна. Кризис последнего времени показал всему миру бесперспективность экономической модели, опирающейся на экспорт энергоресурсов. Таково мнение известного американского специалиста по России, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета профессора Маршала Голдмана. Дело в том, что данные, которые приводят российские представители, крайне изменчивы. Они склонны к резким колебаниям, и месячные или квартальные показатели не свидетельствуют об утверждении новой тенденции. Если взглянуть на ситуацию в России в макроэкономическом контексте, то совершенно очевидно, что ей не удалось создать промышленность, не зависящую от энергетического сектора. Поэтому страна оказалась в полной власти капризного рынка энергии. Если цены нефти будут в ближайшее время повышаться, то россияне смогут вздохнуть свободно. В случае выхода мировой экономики из рецессии Россия окажется в выигрыше. На что при таком повороте событий может рассчитывать средний россиянин? Рост занятости, зарплат, пенсий? Он может рассчитывать на то, что ситуация не ухудшится. Но возвращение к временам недавнего преуспевания трудно представить, потому что оно во многом было результатом искусственного стечения обстоятельств. Нужно осознавать, например, что большая часть производств, подобных тем, что были заморожены в Пикалево, не вернуться к жизни. Эти мощности создавались из расчета на то, что мы будем жить в мире с гигантским экономическим ростом. Этого мира больше не существует, он изменился. И заявление Путина о том, что он решит эту проблему, недостаточно, чтобы изменить реальность. Иными словами, пока рано делать вывод, что экономическое сползание России остановлено. Без сомнения. В России нет никаких примет ренессанса, и его трудно ожидать, потому что за десятилетия роста не было заложено фундамента для здорового экономического развития, для того, что помогло бы сегодня стране совершить резкий поворот в сторону преуспевания. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление представителя российского правительства о том, что Россия выходит из рецессии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час», в котором вы услышите книжное обозрение с Мариной Ефимовой, как родились национальные парки Америки, геоинженерия, Дамоклов меч спасения, беседа с Владимиром Гандерсманом и кинообозрение с Андреем Загданским, английский хирург на Украине. Ну а в нашей программе далее мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, надежно ли обеспечивается безопасность школ в вашем городе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответьте на этот вопрос вы можете, также прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода», или зайдя на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 8:30, новости.
Радио «Свобода», новости.
Руководство компании «Русгидро» утверждает, что техническое состояние Саяно-Шушенской ГЭС до аварии было удовлетворительным. Исполняющий обязанности председателя правления компании Василий Зубакин также высказал сомнение в том, что причиной аварии мог стать человеческий фактор. Ранее следственные органы исключили версию теракта на гидроэлектростанции. В центре Москвы прошел митинг памяти убитой чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. В акции участвовали около 100 человек. Известные правозащитники, общественные деятели, коллеги Истемировой. В дагестанском городе Хасавюрте этой ночью было обстреляно здание ГУВД. Пострадавших нет. Представители Министерства обороны Украины отвергли обвинение России в том, что украинские военные участвовали в боевых действиях в Южной Осетии в августе прошлого года. Северная Корея пригласила спецпредставителя США по КНДР Стивена Босуорта посетить в сентябре Пхеньян для переговоров по северокорейской ядерной программе. Информационное агентство сообщает, что президент США Барак Обама планирует назначить Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы на второй срок. На юге Ирака взорвались два заминированных микроавтобуса, погибли не менее 10 человек, столько же ранены. Министерство юстиции США начало проверку информации о жестоком обращении с подозреваемыми в терроризме во время допросов сотрудниками ЦРУ. Причиной смерти знаменитого американского певца Майкла Джексона, по поступающим сообщениям, была передозировка сильного обезболивающего препарата. В Афганистане сегодня должны быть обнародованы промежуточные результаты президентских выборов. Мировые цены на нефть достигли 10-месячного максимума. В Нью-Йорке торги завершились на уровне $73 за баррель.
Моя коллега Евгения Мельникова подготовила этот выпуск новостей. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, одна из главных тем нашей программы. Накануне нового учебного года во многих российских школах проведены антитеррористические рейды. Сегодня в Москве в 919-й общеобразовательной школе пройдут показательные тактики специального учения по предотвращению теракта. Журналистам продемонстрируют набор тех средств, которые должен быть в каждой школе. Особо подходят к обеспечению безопасности на Российском Кавказе. Средние школы Северной Осетии завершают подготовку к новому учебному году. Местные власти заявляют о том, что основное внимание они уделяют именно вопросам безопасности. И правоохранительные органы республики и соседней Ингушетии будут переведены 1 сентября на усиленный режим, рассказывает Олег Кусов.
Власть утверждает, что вопросам безопасности в средних школах Северной Осетии будет уделено повышенное внимание. 1 сентября в школах республики пройдут траурные мероприятия в связи с 5-й годовщиной Бесланской трагедии. Особое внимание на проблемы безопасности вынуждает обратить и нестабильная ситуация на территории соседней Ингушетии. Слово эксперту по проблемам Кавказа Рауфу Вердиеву.
В Северной Осетии в первую очередь принимаются достаточно серьезные меры для того, чтобы обеспечить безопасность детей. Школы готовы уже к тому, чтобы принять детей, и меры безопасности усилены. Есть несколько факторов. Первый фактор был связан с тем недавним прошлым, которое произошло. Второй фактор – это ситуация в сопредельной Северной Осетии республикой Ингушетия. Мы видим, что нестабильность положения, она обуславливает принятие экстренных мер для того, чтобы сегодня школы республики были в достаточно безопасном состоянии.
Среди ключевых проблем, характерных для многих республик Северного Кавказа, заметная разница в условиях обучения учащихся городских и сельских школ, особенно находящихся в горной местности, продолжает Рао Вердиев.
Сегодня уровень образования в этих школах, он находится на достаточно невысоком уровне. Во-первых, по степени обучения мы знаем, что сегодня идет отток города, учителей, профессионалов, а сельские школы, они сегодня требуют квалифицированных специалистов. Вот этот принцип уже тоже рассматривался в семилетке. Неполное среднее образование школы и состояние образования в селах, в частности высокогорных, состояние образования в городах, оно очень сильно разнится.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа Рауф Вердиев. Многие жители Южной Осетии и в этом году отдадут своих детей в школы Северной Осетии. Эксперты отмечают, что это связано с проблемами восстановления инфраструктуры Южной Осетии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Напомню, сегодня мы спрашиваем вас, надежно ли обеспечивается безопасность школ в вашем городе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И у нас есть первый дозвонившийся, это Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Добрый день. Рядышком здесь со мной вот строят школу. Ну, так, судя по темпам, которые ее, так сказать, к первому числу она будет готова. Но я не это хотел бы сконцентрировать внимание, а хотел сконцентрировать внимание на самой общеполитической обстановке, которая способствовала вот этому теракту. Я думаю, что если в дальнейшем пойдет вот таким методом запрещения выборов, запрещения демонстрации, запрещения выражения своих, так сказать, политических чувств, я думаю, что это следует было и ожидать, всякие там террористические акции. Понимаете, конечно, вот это безобразие, когда государство не может защитить своего ученика, своего ребенка. Когда достаточно вспомнить вот эта вся черная дата 1 сентября в Беслане, за это никто не ответил. Как бы там кто ни говорил, но погибли-то дети от государственного оружия. Понимаете?
Владимир, то есть вы считаете, что в Москве, как, впрочем, и во всей России, безопасность школ не на очень хорошем, не на очень высоком уровне?
Я вообще не только о школе говорю, я говорю вообще о жизнь гражданина в данной стране, я как столичник говорю, что она подвержена первой агрессии, в первую очередь, это со стороны государства, понимаете? Вот нельзя себе сказать, что я уже достаточно взрослый человек. Понимаете, нельзя сказать, что я себя комфортно чувствую, как дедушка, как отец. Что уже говорить о том ребенке, понимаете, который вот учится, беззащитный ребенок.
Это был звонок из Москвы от Владимира. Примерно такого же мнения придерживается и Федор Максимович, который пишет нам: в стране, где во главе угла власти стоит личная нажива, где отсутствует правосудие, где безнаказанно убивают и избивают журналистов и правозащитников, говорить о чьей-то безопасности не приходится. Это сообщение от Федора Максимовича. А наш слушатель, постоянный из Сызрани, Александр, пишет: есть в нашем городе, в Сызрани, частная школа для детей олигарха, и только там надежно обеспечена безопасность школьников. У нас есть еще один звонок. Сергей из Армавира в прямом эфире. Сергей, как у вас, надежно обеспечивается безопасность школ?
Доброе утро. Вы знаете, да, вот я наблюдаю, да, вот 1 сентября УАЗики милицейские стоят возле каждой школы, вот там МЧС.
Но речь идет не только о Дне знаний, не только о 1 сентября, а вот в течение года, конечно.
Да, я вас понял. Вот именно, вот в течение года, вот как говорится, мне кажется, не очень-то, вот, потому что, ну, в любое время может кто-то зайти в школу, вот, и, как говорится, сделать какой-то террористический акт. Или, допустим, сейчас вот техногенные катастрофы происходят, вот, не дай бог и потолок может обвалиться. А вот, действительно, вот 1 сентября – это как показной день. Дети нарядные, идут с цветами, линейки, открытие учебного года. А потом это уже ставится, как говорится, на поток. То есть, ну, всякое может произойти.
А у вас есть предложение, как, собственно говоря, эту ситуацию исправить?
Как исправить? Но это, как говорится, механизм очень сложный и очень трудный, потому что исправить надо тогда всю систему. Вот. Ведь коррупция, она, деньги делают все. Вот. И любого, ну, я не говорю, что не обвиняю никого, но любого охранника можно купить. Вот. Или напоить, в конце концов, подпоить и пронести в школу какой-то взрывчатый предмет. Вот, не знаю, вот такое мое, как бы, мнение. Потому что, лазеек очень много.
Это был звонок из Армавира. В прямом эфире был наш постоянный слушатель Сергей. Еще один Сергей, но Митрофанов, пишет нам: на уровне отдельной школы обеспечить безопасность невозможно. Это очень дорого. Это задача Министерства внутренних дел. Можно лишь создать потенциальным террористам и другим агрессорам максимальные сложности путем изобретательности. Это пишет нам Сергей Митрофанов. Охранники сидят во всех школах, но мы отлично знаем, что не только террористы, но шпана рангом пониже проникает туда, куда им надо. Пока вроде бы, во всяком случае, в московских школах терактов не было, но кто знает, не дай бог. Это сообщение от наших слушателей Майоровых. Примем еще один звонок. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот звучал репортаж вашего корреспондента с Северной Осетии. Хотелось бы сказать по поводу Северного Кавказа. Мне кажется, что наиболее действенным методом для защиты кавказских школ это было бы выведение милицейских подразделений за черту города, вот из городских районов, потому что не секрет, и мы это помним по Ингушетии, что объектами нападений сепаратистов становятся именно милицейские участки, и в результате этого могут пострадать школьники и учащиеся других учреждений.
Дмитрий, ну а если говорить о регионе, в котором вы живете, как вы считаете, безопасность школ на хорошем, на высоком уровне?
Вы знаете, ну, такой проблемы как бы вообще нету в России. Она никогда не поднималась.
Тема безопасности или вообще охраны школ?
Охрана и безопасность. У нас даже не было прецедента в России, чтобы когда-то школы подвергались каким-то атакам, нападениям. Это, по-моему, исключено полностью.
То есть вы считаете, что в принципе не нужны охранники в средних учебных заведениях?
Они нужны вот именно для того, как вы только что заметили, для недопущения шпаны каких-то торговцев, продажи наркотиков, спиртного и так далее. Но не более того.
Спасибо. Это был Дмитрий, звонок из Москвы. У нас есть еще один звонок. Анатолий из Брянской области.
Доброе утро.
В прямом эфире.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Вы знаете, безопасности да никакой. Многие школы, которые построены в начале века, давно требуют капитального ремонта. Более новые, которые были построены при советской власти, более надежные, более еще крепкие. Да и то нет пожарной сигнализации, в том числе охраны. Да и кто, вы знаете, да и кто пойдет работать охранником за минимальную заработную плату с вычетом подоходного налога? О какой можно говорить безопасности в дошкольных и учебных заведениях в нашем городе, если и без того нищенский бюджет нашего города был провален партией «Единая Россия»? Если раньше говорили «дети – наше будущее», то сейчас уже говорят «дети – наша обуза». Вот такая моя точка зрения. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий, звонок из Брянской области. А у нас есть на линии прямого эфира звонок из Москвы. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро. Ну, когда в Беслане был теракт, вот я написал на пейджеру Лужкову, чтобы он осмотрел все школы в Москве. После этого он выступил в эфире и осмотрел школы. Ко мне домой пришел участковый и сказал, что я чокнутый, сумасшедший. Вот. И звонил из Главного управления внутренних дел, отчитывались, как они проделывают работу. Но я что хотел сказать, что каждый может бороться все-таки за безопасность школ, каждый человек. И все-таки безопасность должна быть такая, как в банках. То есть первая дверь открывается, вторая дверь закрывается. То есть при открытии одной двери закрывается другая. То есть, в принципе, чтобы в школу никто не мог быстро пробежать и быстро зайти. Ну и должны быть пропуска.
Ну и сейчас, наверное, такая ситуация в московских школах, что нельзя зайти человеку с улицы,
Нет, зайти можно, двери-то все открыты, а один охранник ничего не сможет сделать, даже если он очень вооружен.
Но
вот здесь надо это учитывать. Реально, в банках же так сделано, ведь в банках все уже продумано, и не нужно открывать Америку. Нужно сделать точно так же. Пропуск, заходит ученик, закрывается дверь, он проходит дальше, охранник видит, кто между дверями. Иначе нельзя остановить группу людей. Ну, представьте, группа вооруженных людей врывается в школу. Что может сделать один охранник? Он может только их остановить между дверями, все.
То есть вы предлагаете создать такие же условия, примерно как в, скажем так, в аэропортах?
Да, как в аэропортах или как в банках. То есть, ну и вот Лужков же сейчас ввел то, что в школах охрана все-таки перешла на бюджет. Вот, это тоже вот после этих событий, я думаю. И после того, как многие граждане... Ведь раньше охранники нанимались самой школой. И охранники все были разные. И сейчас тревожные кнопки везде установлены. Может быть, не во всех школах, но, во всяком случае, по плану должны быть во всех школах.
Ну, а как бы вы ответили другому нашему слушателю, Сергею Митрофанову, который считает, что на уровне отдельной школы обеспечить безопасность невозможно, потому что
возможно,
это очень дорого?
Возможно, потому что это родители. Родители должны требовать от государства, если им это дорого. Потому что государство должно обеспечить нашу безопасность. И требовать нужно от властей. Это от мэра города, от префекта, от директора школы, и помогать самим по мере возможности. Я так считаю.
Это был Кирилл, звонок из Москвы. Напомню, сегодня мы спрашиваем вас, надежно ли обеспечивается безопасность школ в вашем городе. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню также, что вы ответить на этот вопрос можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 1055 абонент Радио Свобода, или приняв участие в дискуссии на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Росгидро» утверждает, что техническое состояние Саяно-Шушенской гидроэлектростанции до аварии было удовлетворительным. В дагестанском городе Хасавюрт этой ночью было обстреляно здание ГУВД. В центре Москвы в понедельник прошел митинг памяти убитой чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мы узнаем, с какими заголовками вышли российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Итак, доброе утро, Михаил.
Какие же заголовки в российских газетах?
Ну, в кои-то веки неплохо бы начать с хороших новостей.
С позитива.
Благо таковые имеются. Ну, во всяком случае, так полагает российское руководство. Рецессия закончилась, но кризис еще не преодолен. Это цитата. Тата сказал об этом вчера Игорь Шувалов, это все было заявлено в интервью агентству Рейтер, процитировал я газету «Газета». Всплытие покажет, это на эту же тему газета «Время новостей», немного осторожнее. Экономика России, возможно, оттолкнулась от дна, пишет «Время новостей». Независимая тоже доля скепсиса правительству, привиделся рост. Несмотря на сокращение занятости населения, отмечает издание, чиновники объявили о начале экономического подъема. Ну и газета «Коммерсант» на эту же тему о росте замолвили слово. «Белый дом», гласит подзаголовок, «поддержит ВВП устными интервенциями». Ну вот поводом для оптимизма Игоря Шувалова, первого вице-премьера и заместителя главы Минэкономразвития Андрея Клепача, послужил рост ВВП, очищенный от сезонности, наблюдаемый правительством второй месяц подряд. Главная тема в газете «Коммерсант» — закон о банкротстве оздоровят. Государство хочет позволить кредиторам спрашивать с истинных владельцев бизнеса. Есть еще публикации на тему о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. «Русгидро» умерила аппетит, независимая газета. Так вот, руководство компании, в ведении которой находится Саяно-Шушенская ГЭС, понизило планку затрат и сократило сроки, необходимые на восстановление станции, пишет издание. Милиционеры растеряны. Журналиста, обвиняемого в клевете в связи с аварией на ГЭС, допросили. Об этом сообщают новые известия. Ну и вот, как рассказал сам Михаил Афанасьев, у него создалось впечатление, что в милиции пока попросту не знают, что дальше с ним делать. По карману ли нам чиновники, вопрошает газета «Известия». Ну и расследование на эту же тему. Ну и о безопасности на дорогах. Детские шалости. Поехал, задавил и к маме. 13-летний Дима сбил на зебре трех пешеходов, одного насмерть, мама заплатила штраф, 200 ре, это «Известие». И «Комсомолка» рассказывает очень интересно о том, как теперь сами гаишники сдают экзамен по правилам дорожного движения.
Возможно, это будет одна из главных тем следующего выпуска.
Но это уже не будет хорошей новостью.
Спасибо, Валерия. Обзор подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». В центре Москвы, в Новопушкинском сквере, ведутся археологические раскопки, сразу после которых начнутся работы по освоению подземного пространства. Под Пушкинской площадью в Москве планируется построить трехуровневый паркинг, сувенирные магазины, кафе и небольшой выставочный зал. Главный архитектор столицы Александр Кузьмин полагает, что этот проект, в частности, позволит избавить центр города от автомобильных пробок, рассказывает Лиля Пальвелева.
Существует такой термин – охранная археология. Законодательство требует, чтобы в исторических городах строительным работам предшествовали археологические изыскания. Так вот, на Пушкинской площади, а точнее в той ее части, что называется Новопушкинским сквером, территория, прилегающая к Сытинскому переулку, сейчас огорожена строительной сеткой. Сквозь ее ячейки можно разглядеть раскоп, на дне которого фундаменты кирпичной кладки. До 70-го года здесь был жилой квартал. Похоже, не за горами новые перемены. Как сообщает научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин и Юрий Лужков не раз заявляли о том, что собираются на этом месте осуществить следующий проект.
Построить там подземный паркинг, бульвар и Страстной, и Тверской, то есть двумя линиями, туннелями пройти. И одновременно, поскольку планировалось привлечь к этому проекту не только средства города, но и средства инвестора, сделать там какую-нибудь коммерческую недвижимость. По первоначальному проекту это был торгово-досуговый центр большой площади, а теперь, после некоторой корректировки, там были достаточно активные общественные обсуждения, там собираются сделать, ну, что-то поменьше – Из наиболее забавных объектов, о которых я слышал на последних обсуждениях, подземный каток.
Таким образом, сложившийся ансамбль Пушкинской площади, уже ставший привычным и любимым для нескольких поколений, будет утрачен навсегда. И жертва эта станет совершенно напрасной, считает Михаил Блинкин.
Самое глупое заключается в том, что мы и транспортную проблему не решаем никакую. Объясняю почему. Снятие светофора, о чем Юрий Михайлович Лужков мечтает много лет, снятие светофора на Пушкинской площади, вещь с точки зрения нормальной организации дорожного движения, вещь абсолютно нелепая. Если мы едем в сторону центра, там меньше, чем через километр, есть перекресток, от которого Москва не избавится никогда. Это перекресток Тверской улицы с Охотным рядом и Маховой, Т-образный перекресток. От него избавиться можно только посредством сноса Московского Кремля. Но думаю, что это не случится все-таки. Так вот, перед Т-образным перекрестком, то есть классическим узким местом теории транспортного потока, разгонять трафик можно только в сумасшедшем доме. По науке положено трафик дросселировать. Два светофора, один на Пушкинской площади, а другой у Газетного переулка, вот это дросселирование, сдерживание потока, чтобы в одном узком месте не скопился, это и осуществляет. По этой причине снятие светофора там, с точки зрения организации дорожного движения, не нужно даже за даром. Дальше. Прокладка этих туннелей является чистой воды варварством, даже и в транспортном смысле. Дело в том, что там идет линия метро, и нам туннели придется копать чрезвычайно глубокие.
То есть еще ниже, чем метро
будет? А как вы по-другому пройдете, что метро, что ли, будет ломать? И самое глупое, что из этого глубокого туннеля автомобиль будет выезжать прямо к светофору, потому что там у нас светофоры на Петровке и на Неглинке. А куда мы его денем? А вот то, что говорят мои коллеги из числа любителей и знатоков московской истории, вот этот бесполезный транспортный проект, он еще и варварский с точки зрения сохранения нашего культурного наследия. Вот так вляпаться, что в одной точке сделать плохо и с точки зрения циничной транспортной науки, и с точки зрения гуманитарных ценностей, это надо было додуматься. Додумались.
А этот проект, он уже окончательно принят? Он обжалованию не подлежит?
В Москве подлежит обжалованию только одно единственное соображение. Вот если на этот проект не достанет сейчас денег, его притормозят. Притормозят на пару лет, может быть, будет другая обстановка при обсуждении, может быть, решат по-другому.
У вас есть предположение, для чего вообще все это нужно, если это так долго и так бессмысленно?
У меня не предположение, а знание. Глубоким убеждением всего московского руководства является снятие светофоров. Хрустальная мечта – проехать от Манежа до Шереметьево без светофоров. От Каменного моста до Внуково, ну и так далее. Это азы транспортного планирования, что вот сделать хайвей, который идет от старинного центра радиусом, пока еще ни у кого не получалось. Это ахинея.
Говорит Михаил Блинкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, пойдут ли Соединенные Штаты на необычную меру борьбы со СПИДом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Смертельная комбинация значительных доз снотворных препаратов стала причиной смерти Майкла Джексона. Таково, согласно сведениям агентства Associated Press, заключение патолога-анатома, производившего вскрытие тела певца. Из этого заключения следует еще один вывод. Майкл Джексон был убит. Остановка сердца последовала в результате действия обезболивающего препарата пропофол, применяемого только в больничных условиях, и двух снотворных средств. Все эти лекарства были введены Джексону незадолго до смерти его личным врачом, якобы по настойчивой просьбе самого певца, который не мог заснуть после нескольких инъекций снотворных. Будут ли предъявлены врачу обвинения в убийстве, пока непонятно, хотя он является объектом расследования о непреднамеренном убийстве. По словам людей, близких к расследованию, врач, скорее всего, знал о потенциальных побочных эффектах применения этих препаратов, поскольку поначалу он пытался скрыть факт введения Джексону пропофола. Половина населения Соединенных Штатов может заразиться свиным гриппом. Почти 2 миллиона человек могут быть госпитализированы. Около 90 тысяч могут погибнуть. Таково последнее предсказание экспертов Белого дома, призывающих ускорить работу над созданием вакцины от этого вида гриппа и предоставить высокопоставленному члену кабинета исключительные полномочия для координации действий правительственных служб в случае возникновения масштабной пандемии свиного гриппа. Окончательные результаты испытаний новой вакцины не будут известны до середины октября, а к тому времени, как опасаются руководители санитарной службы, вирус может поразить миллионы американцев.
Американские медики готовы воспользоваться опытом нескольких африканских стран и рекомендовать обрезание младенцев мужского пола в качестве профилактической меры, способной сдержать распространение СПИДа. Такая рекомендация со стороны медицинских властей будет уникальной для западных стран. Однако у американцев особое отношение к этой процедуре. Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Эта процедура в Соединенных Штатах укореняется или укоренилась с начала 20 века как метод борьбы с мастурбацией. Причем это постепенно, но упорно распространялось. И вот у меня такие цифры перед глазами. Среди европейских стран в 2006 году было не более 20% младенцев мужского пола таким образом прооперировано. А в Соединенных Штатах 56%. И мнение американских профессиональных организаций менялось в течение даже последнего десятилетия от, в общем, отрицательного мнения для введения поголовной процедуры, массовой процедуры обрезания в 1999 году, до весьма позитивного к этому вопросу отношения в 2006 году, когда Американская ассоциация семейных врачей высказалась за то, что стоит это делать, но предварительно переговорив с каждым родителем и убедив его в целесообразности проведения такой процедуры. Так что это не вдруг, это тенденция.
Профессор, в африканском случае обрезание помогло снизить распространение ВИЧ-инфекции наполовину. Американские медики, насколько я понимаю, преследуют и другие цели.
Надо подчеркнуть, что тенденция проводить массовое обрезание имеет в своей задаче не только снижение чувствительности к передаче вируса иммунодефицита, но и идею профилактики некоторых форм рака и рака полового члена и рака шейки матки. Ну вот противопоказанием, если угодно, является то, что процент фактической эффективности такого рода процедур, он, в общем, очень несущественен. И противники этой процедуры массовой говорят о том, что риск проведения самой операции, а это ведь хирургическая операция, не может сбрасываться со счетов. Поэтому у этой идеи есть и сторонники, и противники.
И все же, какова, по-вашему, вероятность того, что обрезание станет столь же распространенной в Америке процедурой, как, скажем, прививка от оспы?
Суммируя все очень противоречивые по этому поводу и данные, и высказывания, надо признать, что в этой процедуре больше хорошего, чем рискованного или, скажем, плохого. И в целом такая тенденция распространить это на максимальное количество новорожденных младенцев мужского пола, она, безусловно, оправдана. Вот это обстоятельство мне представляется самым важным.
Это был профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время».